Глава вторая. Свеча и мячик. Часть первая. Зажатый отвесными башнями двор крепости был налит солнечным теплом. Сухо пахло нагретыми камнями, тишина стояла удивительная. Щелканье подошв раскалывало ее трескучими выстрелами. Рассыпчатое эхо улетало вверх. Там, в темно-синем зените, над осыпавшимися кирпичными зубцами все так же плыли облака, белые, очень яркие. Алька пританцовывал на каменных плитах, вытряхивал песок из волос, из карманов, из сандалет, потом догадался, скинул одежду и стал выколачивать. Игнатик и Чита сделали так же. Яр высыпал песок из башмаков, вытряс из пиджака, отряхнул брюки. Плиты под босыми ногами были шероховатые и очень теплые. Чита сидел на корточках, и Алькиной сандалетой сгребал в кучку вытряхнутый песок. Получался солидный курганчик. Данка сказала с усмешкой: «Ох, увозились, я так и знала». Сама она стояла чистенькая, аккуратная, будто не взбиралась по обрыву, а прогулялась по лужайке. «Надо было вам все же пойти тропинкой», — добавила она снисходительно. «Еще чего», — бодро возразил Яр. Данка сказала: «Все мальчишки одинаковы, даже если пожилые». «Мерси», — отозвался Яр. «Ничего не имею против мальчишки». Алька с Игнатиком оделись, а Чита все еще сгребал песок очень старательно и внимательно разглядывал песчинки. «Да хватит уже», — сказал Алька. «Пойдем покажем Яру крепость. Яр, мы тут все ходы-выходы знаем». «Хвостунишка», — хмыкнула Данка. Чита, натягивая брюки, сообщил: «Всех никто не знает. Тут масса тайников и переходов». В переходах пахло влажным кирпичом. Пласты солнца врубались в коричневый полумрак сводчатых залов. На ступенях винтовых лестниц, которые были прорезаны в толще стен, скрипела каменная крошка. В стенах темнели полукруглые ниши. В одной из них Алька нащупал вделанный в камне обрывок цепи, звякнул. «Во, здесь, наверное, держали рабов или пленных». «Тех, кто скачет и никого не слушает», — сказала Данка. «Не лезь вперед, свалишься в какую-нибудь яму». «Бе-е-е», — тихонько, но строптиво ответил Алька. Яр пытался разобраться, что же за стиль у этих построек. Странный и незнакомый. Снаружи глухая мощь. Никакой архитектуры. Внутри пологие своды и арки, как бы ласково приглаженные сверху. В арках была плавность и легкость. «Кто эту крепость построил?» — спросил Яр у Читы. Чита наверняка был самый эрудированный. «Никто не знает», — сунулся Алька. Чита сказал: «Это загадка. Полтысячи лет назад пришел какой-то народ, выстроил крепости, но никого не покорял, ни с кем не воевал, потом вдруг сразу ушел на юг». «На истинный полдень», — уточнил Тик. «Тогда было еще 5 сторон света». «Как это 5?» — удивился Яр. 5, — подтвердил Чита. «Это еще в старину, задолго до Большой войны. Север, запад, восток, юг и истинный полдень. Сейчас уже никто не знает точно, что это такое. Где-то на юго-востоке. Та сторона, где солнце подбирается к самой высокой точке, но еще не дошло до нее. Считалось тогда, что это счастливая сторона, как бы символ молодости». «Пойдемте в львиный зал», — вмешался Алька. Львиный зал был длинный, все с теми же приглаженными арками. Вдоль стен стояли на кусках гранита, а чаще валялись на боку или вверх лапами каменные львы с ленивыми кроткими мордами. Алька по-свойски хлопал их по животам. В стенах были прорезаны прямоугольные окна. По углам Яр увидел много мусора. Лежала груда досок, валялись мотки проволоки и ржавые гвозди, обрывки газет и пустые бутылки. И все это серое от пыли. «Когда-то здесь хотели делать ремонт», — объяснил Чита. «Потом раздумали, испугались обвала». Яр спросил: «Те, кто строил крепость, о чем они, интересно, думали, такую махину ставить на песке?» Чита солидно возразил: «Разговоры про песок — это чушь. Под песком наверняка гранитный монолит. Мы в подземные ходы лазили, там сплошь камень».
«Жаль, что недалеко лазили», — вздохнул Алька.
«Они длинные, эти ходы», — сказал Тик. «Говорят, некоторые из них под рекой идут, на ту сторону».
«Вот бы разок пробраться», — почему-то шепотом проговорил Алька. «Перейти реку».
«Я вот тебе перейду», — пообещала Данка. И сказала Яру:
«А странно все-таки, да? Построить такие крепости, а потом уйти».
«Может, их заставили», — сумрачно сказал Чита.
«Кто?» — не поверил Алька.
«Те, кто велят», — с непонятной усмешкой проговорил Чита.
Игнатик хмыкнул. Чита посмотрел на него и заметил:
«Не такой уж ты доверчивый».
«Ничего не понимаю», — подумал Яр. В этот момент Данка ему сказала:
«Здесь недалеко есть еще одна интересная комната с камином».
«Пошли», — согласился Яр. Они спустились по маленькой винтовой лестнице. Комната оказалась круглая, небольшая. Камин, вернее, очаг с поломанной решеткой у пола, был сложен из грубо отесанных камней. Свет попадал в отверстие высоко в стене. Солнце овальным пятном лежало на камнях очага, покрытых старой копотью. На копоти была нарисована рожица со смеющимся ртом полумесяцем.
«Это Тик в прошлом году нарисовал», — объяснил Алька. «Мы здесь картошку пекли».
«Лицо, как у Барматунчика», — сказала Данка. Алька подскочил.
«А давайте сделаем Барматунчика. Чита, ты ведь хотел, да? Ты нарочно песок сгребал?»
«Правда, давайте», — подхватил Игнатик. «А песок-то подходящий?» — спросила Данка.
«Да, я смотрел», — кивнул Чита. «Я сейчас принесу». И он убежал.
«А что за Барматунчик?» — недоуменно спросил Яр.
«Ты разве никогда не делал Барматунчиков, когда маленький был?» — удивился Игнатик.
«Не помню. Вернее, помню, что не делал».
«А никакие?»